Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалось, положили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли. Проводник шел впереди с глиняной жаровинкой и крестообразно покуривал. Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься. А когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее. Все в виде их понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялись. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всеночной, и пришли с своей ношею как раз вовремя, когда запели «Хвалите имя Господне, раби Господа». Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа. Видимо-невидимо людей сплошную массою стояло вокруг церкви, но чуть увидали одр и носящих, все загудели. «Расслабого несут! Чудо будет!» И вся толпа расступилась. До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не оставалось в постыжении, расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах, славяще и благодаряще. Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван родственником орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников. Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему жертовки. Но он еще мало говорил и неявственно, очень шамкал с непривычки, и больше всего на купцов исцеленную рукой показывал. «Их где, спрашивайте, они родственники, они все знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник. Но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность. В ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такой же золотой кистью. Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он близко подходя и что такое за люди помогали ему нести больного родственника. Он по совести сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками. Но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было. Дознание бросили, да не молва будет в людях. Кисть повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью. Он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил. И потому, когда пришел час к отъезду купцов в освояси, Фатей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками, падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться. Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору растерялись, то есть потеряли своего исцеленного родственника Фатея. Говорили, будто с вечера они добре его угостили из фляги, а утром не разбудили и съехали. Но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив Фатея с собою, привезли его в Орел. Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это, точнее Фатея, известно не было. Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фатея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были бедные столы.